Хотите услышать секретные секретики маркетологов, которые внедряют свою рекламу прямо в мозг, воздействуют на наше подсознание, пока мы с вами спим, чтобы, проснувшись, мы бежали сломя голову покупать товары, которые нам не нужны, вещи, которые нам не нравятся, и мелочевку, которую мы с вами даже не хотели? А вы реально представляете маркетологов как гипножабу? Но если это так, то почему мы с вами до сих пор не покупаем вообще все, что рекламируется или показывается в коротких роликах в соцсетях? Вот прям вообще все, вот прям каждый товар. Да, наверное, вы думаете, что есть маркетологи, рекламщики, которые просто обладают каким-то тайным знанием, а другие еще просто не научились. Здравствуйте, мои драгоценные! Вы слушаете подкаст «Страх и ненависть маркетинга». Меня зовут Виктория Кобелинская, и я маркетолог. В этом подкасте мы будем разбираться с инструментами маркетинга, которые вызывают страх и ненависть. Без волшебных кнопок и тайных знаний, только системный научный подход. Вы слушаете 4-й выпуск подкаста «Страх и ненависть в маркетинге». И в нем я хочу провести такое небольшое расследование такого глобального обмана о нейромаркетинге. Где все-таки правда, а где ложь? В конце подкаста, как обычно, я дам список литературы по данной теме. Я спешу вас огорчить. Тайного знания нет. Мозг человека все еще в процессе изучения. А тайное знание, авторская методика, секретный рецепт все хотят получить и всегда, независимо от того, в какое историческое время мы с вами живем. Но чтобы вы не расстраивались, все же нейромаркетинг существует, изучается, и даже у него есть уже какие-то свои инструменты. А в чем нас обманули и кто, я расскажу сегодня. Давайте вообще, в принципе, про феномен авторской методики и секретный ингредиент поговорим еще. Эта проблема, ну, настолько старая, что даже представить сложно. Я, честно говоря, думала, что эта манипуляция расцвела в эпоху Инстаграма и инфо-цыган. Но недавно я открыла книгу рекламиста, впервые опубликованную в 61-м году прошлого столетия. И, честно говоря, прибалдела. Вот зачитаю вам. Цитата. «Американская реклама, будучи самой сильной и самой развитой, стала меккой для растущей рекламной индустрии Европы. Рекламисты из ФРГ, Франции, Италии, северных стран и даже Японии стремятся в Нью-Йорк, чтобы изучить технику дела и задать свои вопросы. Как ни странно, многие из них убеждены, что американские специалисты используют фрейдистские методы глубинного воздействия. Они уверены, что мы манипулируем людьми, что мы проложили трубопроводы к источникам более глубоким, чем те, которые породили Эдипов комплекс, что мы занимаемся какой-то черной магией». Тут я пропускаю часть текста, где автор называет эти тайные знания вздором и этих умных, чудесных рекламистов, которые прославляют эти тайные знания и создают новые даже термины. Но, как пишет автор, слишком многие честолюбивые рекламные агентства стремятся создать свою, так сказать, фирменную технологию, заманивая клиентов. Далее идет интереснейший рассказ, как инфо-цыгане 20 века разрушали машиностроительный бизнес Детройта, а руководство компании, акционеры все велись и велись на эти уловки. В то время в среде рекламистов начал разлетаться невероятный популярный инструмент. Он назывался «Мотивационное исследование аудитории». Кстати, история с набравшим популярности газдевами, ну, очень похожа на именно на этот инструмент, и история с этим инструментом связана. Вот цитирую. «Слишком многие рекламные агентства стали прибегать к мотивационным исследованиям как к новому тайному приему, как к новому секретному оружию и нагородили вокруг них всякой всячины. Многие авторы, избегая каких бы то ни было определений, путают эти исследования с фрейдистским нырянием в глубины сознания. И мы вновь и вновь слышим привычную тарабарщину о тайных увещевателях, в невидимых манипуляторах, о воздействии на глубины, непреодолимые бессознательные мотивы и побуждения. При этом само по себе мотивационное исследование как инструмент, оно существовало до увлечения рекламщиков фрейдизмом. Ну и, как пишет автор, этот инструмент просто извратили, что очень похоже, да, кстати, на Каздева, кто понимает, о чем речь. И книга, из которой я сейчас зачитывала вам эти истории, называется «Реальность в рекламе». Автор Рассел Ривз. Издательство «Библос». Для чего я вам сейчас все это зачитывала? Это просто иллюстрация того, что мы люди с вами, хоть и развиваемся, получаем образование, у нас появляется доступ к современным технологиям, мы все равно достаточно с вами наивны и мечтательны в поисках неких каких-то таких вот знаний скрытых, которые обладает кто-то другой, и нам тоже срочно-срочно надо. Я понимаю прекрасно, что все это обусловлено эволюцией, оно нужно нам для размножения или выживания. Но этот поиск знаний, почему нас они так триггерят? Ну, потому что это эволюционно обусловлено, и меня они тоже так же триггерят. И этой манипуляцией пользуются и рекламщики, и эксперты. Я думаю, вы уже видите, как каждый, просто третий эксперт в Инстаграме, допустим, рекламирует свою авторскую методику решения какой-нибудь проблемы. И я не хочу сказать, что это просто ужасно, этот инструмент такой ужасный, манипуляция такая неэкологичная. Нет, просто это есть, и это работает. И этим пользуются даже те эксперты, которые выступают а-ля за экологичные здоровые продажи без манипуляций. Я бы просто не стала бы говорить, что я за экологичные здоровые продажи без манипуляций. В любом случае, продажи и маркетинг — это некоторая манипуляция. Без этого мы никуда не денемся, куда не уйдем. Поэтому давайте просто здесь не лицемерить. И все, что я вам прочитала про фрейдистский метод, всю эту небольшую историю, да, все это происходит вокруг нейромаркетинга теперь. Просто этот инструмент стал популярен в наше время. Потому что приставка нейро вообще, в принципе, стала модной у многих экспертов в разных сферах. Появился нейромаркетинг, потом нейрокопирайтинг, потом нейротаргетинг появился. Я не знаю, какой-нибудь раз фитнес, возможно, даже и существует. То есть приставка нейро, в принципе, стала популярна. Но при этом инструменты направления науки такое действительно существует. Просто то, что есть в науке, то, что изучается действительно в нейромаркетинге, оно просто рядом не стоит с тем, о чем пишут в популярных книгах или в статьях, или просто в Инстаграме в постах. Знаете, есть исторический роман. Есть «Три мушкетера», например. Это же прекрасная история, зачитаешься. Но по этому роману вы не сдадите экзамен по истории. И в научной какой-нибудь статье вы не сможете опереться на «Три мушкетера» как на исторический источник. Но для развлечения прекрасно. Выполняет свою функцию чудесно. Вот точно так же и с нейромаркетингом. У нас есть научная какая-то популярная фантастика где-то для развлечения, где-то просто притянута за уши, а есть действительно наука, научное направление. Так давайте разбираться с нейромаркетингом. Вот у нас есть анатомия человека, где изучено строение мозга. Вспомните свой 9 класс общеобразовательной школы. Не фыркайтесь, вот правда, вспомните. Вот у нас есть с вами нервная система, которая связывает все части организма в единое целое. Ее условно разделяют на центральную и периферическую. Все просто, да? Есть нервная система, разделена центральная и периферическая. Биологи, доктора, патологоанатомы и все причастные, пожалуйста, не ругайте меня за мои объяснения. Я всего лишь маркетолог, который рассказывает то, что прочитал в учебнике по анатомии. И как я это понял? И вообще, я вообще делаю вашу работу за вас по разоблачению ложной теории. Могли бы и сами все это рассказать более научным языком, понятным. И вот наша центральная нервная система включает в себя головной и спиной мозг. Все просто, да, тоже опять разделение на два пункта. Головной и спиной мозг, все. Периферическое — это уже нервные волокна, которые у нас отходят от головного и спинного мозга. Мы их вообще не рассматриваем сейчас. Рассматриваем головной мозг. То, что находится у нас в нейромарке. И вокруг чего как раз-таки происходят ложные, появляются ложные теории, где нас обманывают. И головной мозг — это сложно устроенный орган. Он отвечает за большой спектр задач. Он регулирует физиологию нашего организма. Он обрабатывает информацию, которая поступает постоянно от наших органов чувств. Выбирает реакцию на раздражители, которые проявляются эмоциями или действиями. Он управляет нашими движениями, вниманием, памятью, воображением, мышлением, речью. Короче, это огромная такая вот штуковина, которая за все отвечает и все принимает за все решение и контролирует работу. Наш мозг состоит из трех больших пунктов таких вот, трех больших отделов. Это ствол, мозжечок и большие полушария. Сейчас я вам предлагаю просто открыть картинку в интернете, чтобы она у вас перед глазами была, когда я зачитываю это все, потому что так будет понятнее вам. К сожалению, в рамках подкаста я не могу вам показать эту картинку. Любую картинку просто введите в гугле, вот прямо сейчас. «Строение мозга». И вот у нас есть ствол. Ствол — это центральная и самая-самая древняя область нашего головного мозга. Вот он отвечает за нашу жизнедеятельность, за жизнедеятельность нашего организма, нашей тушки и биологические наши потребности. В стволе, в этом в стволе внутри находится продолговатый мозг, мозг и средний промежуточный мозг. Эти отделы у нас регулируют дыхание, сердцебиение, тонус сосудов. Вот в промежуточном мозге в стволе находится таламус. Он работает с сенсорными системами и управляет нашим произвольным вниманием. Про произвольное, кстати, внимание я рассказывала в предыдущем подкасте. Потому что кора больших полушарий не может одновременно работать со зрительным, слуховым, тактильным и другими прочими сигналами. Она работает всегда, ее внимание направлено на какой-то один сигнал. И вот таламус, который находится в стволе, да, в древней части мозга, он как бы помогает большой коре и перенаправляет ее внимание на что-то важное. Например, вы это замечали много раз за собой, когда вы на каком-то сложном перекрестке находитесь за рулем автомобиля и выключаете музыку, чтобы лучше видеть. Либо вы вообще не слышите, не воспринимаете своего собеседника, когда на чем-то очень-очень-очень сосредоточены. В этот момент внимание со слухового сигнала таламус переключает, помогая нашей коре больших полушарий. Там же, в промежуточном мозге, есть еще гипоталамус. Это вот центр наших биологических потребностей с вами. Он контролирует наши внутренние органы, отвечает за потребности, мотивации, эмоции. Он связан у нас с голодом, жаждой, страхом, агрессией, половым, родительским поведением. Следующий большой отдел нашего мозга – это мозжечок, такой двигательный центр. Он отвечает как раз-таки за непроизвольные движения, за мышечную память. Кстати, вот много видео в интернете есть, где люди, потерявшие память из-за болезни, ну, допустим, Альцгеймера, они прекрасно играют на пианино, танцуют. То есть они вообще не помнят, кто они, что они, как это было. Но мышцы помнят, мышцы производят эти движения, как они делали это в молодости по своей профессии. Так вот, это работа мозжечка. И у нас есть с вами еще один большой отдел мозга – это большие полушария. В них есть древняя кора, которая отвечает за восприятие запахов, в старой коре есть гиппокамп, который отвечает за кратковременную память и распределение каких-то вещей в долговременную память. Такая работница архива, которая почему-то переводит долговременную память песни из рекламы мистера Пропера, но при этом совершенно, абсолютно не хочет переводить в долговременную память законы физики или биологии. Ну, по крайней мере, со мной так. Поэтому мне пришлось опять вспоминать 9 класс анатомии вместе с вами. В новой коре у нас есть лобная доля, которая отвечает за новые произвольные движения. То есть, когда вы разучиваете какое-то движение в спортзале, например, это вот отвечает за это движение лобная доля. А также эта лобная доля выбирает поведение, получая информацию о потребностях от гипоталамуса. Напомню, гипоталамус у нас находится в стволе, в самой древней части мозга. После получения этой информации о какой-то потребности, ассоциативная лобная доля сначала бежит в архив, к памяти обращается, к своему опыту потом обращается, потом к теменной коре обращается с запросом, а как же удовлетворить эту потребность, которую гипоталамус тут затребовал. А уже потом, после этого, лобная доля в новой коре больших полушарий запускает программу определенного поведения. То, что нам как раз-таки важно и не нужно, да, в нейромаркетинге знать. Ну, то есть, грубо говоря, вы почувствовали голод. Гипоталамус такой кричит: «Эй, лобная доля, хочу жрать!» Лобная доля услышала гипоталамус, побежала в архив. Смотрите, что у нас есть для того, чтобы удовлетворить потребность гипоталамуса. Архив нам выдает. В холодильнике у нас есть вчерашняя гречка с курочкой. Потому что кое-кто вчера захотел начать худеть. Все, идем греть гречку. Запустилось поведение. Также в новой коре больших полушарий есть у нас еще теменная зона, которая отвечает за чувствительность тела, затылочная зона за центр зрения, височная за центр слуха, островковая доля центр вкуса и вестибулярного равновесия. И вот мы с вами вспомнили строение мозга и какой отдел за что он нас отвечает. Вот согласитесь, правда же, легко и просто все. Особенно, если вы перед глазами все-таки открыли картинку, ну, если могли, конечно, если вы сейчас не на пробежке или не за рулем. А как вы знаете, у нас в организме вообще все связано, все такая большая единая система. И мозг тоже не исключение. Как оказалось, не работают все эти системы, гиппокамп, новая кора, лобная доля. Они все не работают против друг друга или отдельно друг от друга. Они все как единое целое связаны в одну общую систему. Отдельные системы организма были объединены в единое целое. «Нездоровое поведение человека» физиологом Павлом Анохиным. И тут уже начинает работать как раз-таки наш нейромаркетинг. Но о нем чуть попозже, вернемся к развенчанию мифа еще. Вот мы с вами вспомнили структуру мозга, которую наш хитрый гиппокамп спрятал от нас и не захотел ее выдавать, когда она нам была нужна когда-то, чтобы включить критическое мышление. И появляются популярные авторы, уважаемые спикеры начинают рассказывать, что нейромаркетинг — это такой волшебный инструмент, который способен скрыто манипулировать клиентами, потребителями, читателями, подписчиками. Он при этом использует ограниченность нашего здравомыслия и обращается к древнему рептильному мозгу. Систему триединого мозга придумал Пол Дональд. И в ней, казалось бы, все просто. Есть рептильный мозг, который нам достался от древних рептилий, отвечает за выживание, инстинкты, бессознательное поведение. И есть лимбический мозг, который мы унаследовали от млекопитающих, и он генерирует и понимает эмоции. А есть еще и неокортекс, или новый мозг. И он развивался уже у приматов, и он отвечает за осознанное поведение, мышление, память, интеллект, логику человека. И в течение дня эти уровни мозга, между собой конкурируют за главенство и тому, как мы будем проживать этот день с вами. Как будем реагировать на какие-то обстоятельства, которые у нас происходят снаружи нас, и как мы будем реагировать на внутренние наши нужды. И вот по мнению Пола Дональда, рептильный лимбический мозг у нас появились 100 миллионов лет назад. И как самые древние отделы мозга, они влияют на наше поведение в приоритете. Они подавляют неокортекс, который появился всего 2 миллиона лет назад. И неокортекс вообще очень-очень редко что-то, в принципе, решает. По этой теории большая часть нашего мозга вообще отключена от осознательного управления. А ствол мозга и мозжечок вообще действуют автономно друг от друга. Большие полушария вообще непонятно, на чьей стороне работают ли они вообще в принципе, включаются, хоть иногда там тоже непонятно. И то, что в биологии все логично, где гипоталамус из древнего, да, мозга нашего, допустим, из ствола мозга, дает сигнал о потребности лобной доли в новой коре больших полушарий, которая выбирает уже потом модель поведения, то под Полу Дональду здесь вообще работает только рептильный мозг. Вот только он выбирает и все. И пока эта теория популярна и используется в разных дисциплинах для объяснения мотивов и поступков человека. И она положила начало еще более бредовой теории о старом, среднем и новом мозге, которая описана в книге «Тренинг по нейромаркетингу» автора Патрика Ренвуазе. С точки зрения науки, эта теория как три мушкетера для историка. Научная фантастика, вымысел, просто классная, интересная история, классно, интересно описанная. Интересно почитать, но с точки зрения именно науки, ну, вообще просто полный бред. В этой книге идея такая. У нас есть новый мозг, который думает, обрабатывает информацию рационально, то есть, если сравнивать с Полом Дональдом, это у нас неокортекс. Есть средний мозг, это лимбический мозг, средний мозг у нас чувствует, обрабатывает эмоции. А старый мозг, по Полу Дональду, это рептильный мозг, принимает решения, основываясь на всей полученной информации. Авторы описывают старый мозг и даже показывают схему, где он находится. Ну, если вы открывали книжку «Тренинг по нейромаркетингу», вы эту картинку найдете. Но с точки зрения биологии, там находится у нас ствол мозга, который отвечает у нас не за принятие решения о покупке PlayStation, а отвечает у нас за дыхание, слюнотечение. Там же находится у нас мозжечок, который отвечает за наши движения непроизвольные. Мысль книги в том, что люди принимают решения на эмоциях, а уже потом начинают искать своим поступкам рациональное объяснение. И автор вот прям утверждает, что он точно 100% знает, что решения принимаются только старым мозгом. Вот они провели какие-то исследования, они 100% в этом уверены и убеждают в этом нас. И этот старый мозг даже не понимает слова и цифры. Если что, авторы этой книги не нейробиологи. Я думаю, что они очень хорошие бизнесмены, которые продают нам тайное знание, секретный секрет, фрейдистскую методику, да? Идея работы с эмоциями в рекламе, в рилсах, в искусстве, она не новая. Вот про что говорят эти авторы. Если вы слушали мой предыдущий подкаст про триггеры, то помните, я приводила пример некоторые эмоции, которые цепляют внимание, что это действительно такая ловушка внимания. Это отличный инструмент. И он описан, этот отличный инструмент, описан в этой книге. Но он не относится к науке нейромаркетинга. Ну вот просто не относится. Это разные вещи. Вот как мотивационное интервью не относится к фрейдистской теории при воздействии рекламы, как я говорила в начале, да, подкаста, точно так же и здесь. Классный инструмент, но извратили. Просто не туда. Поэтому я могу рекомендовать эту книгу к прочтению. Но я сразу говорю, с некоторой долей скептицизма, ребята. А то потом опять полетят по сети копии этой книги под названием нейротаргетинг от нейротаргетолога или нейрокопирайтинг, нейрокопирайтера. Господи, да-да-да, такое у нас и было. Если вы помните, то я думаю, что вы даже можете найти кого-то, кто так делал. И даже и копии этой книги вы можете найти. Нейрофизиология поведения человека — это достаточно сложная вещь. И ее просто так нельзя свести к одному старому мозгу, к одному субтильному мозгу, который при этом всем еще не понимает цифры, не понимает слова, но при этом он каким-то образом принимает решения о покупке сложных технологичных вещах, и к которому мы обращаемся словами почему-то. То есть вы не находите здесь какой-то абсурд? А я нахожу. Не забудьте подписаться на подкаст и поставить ему оценку. Для вас это бесплатно, а я смогу и дальше записывать новые выпуски. Итак, нейромаркетинг. У нас проводят исследования реакции человека на рекламу, на видеоролики, вопросы исследователей с помощью разных способов. Способов там мульон просто. С помощью айтрекера. Это аппарата, который следит за движением глаз. Фейсридера. Это аппарат, который считывает эмоции по микровыражениям лица. Электроэнцефалографии, которая исследует электрическую активность мозга. Там даже есть детектор лжи, ФМРТ и многое-многое другое. Так что нейромаркетинг — это применение научных методов для анализа, объяснения и прогнозирования поведения человека под воздействием каких-либо маркетинговых стимулов. Эта дисциплина у нас действительно сейчас находится на стыке маркетинга, медицины, психологии и социологии. Это такая вершина, мне кажется, развития наших технологий и исследований. Просто дело в том, что маркетологи всегда хотели залезть в мозг человека и понять, почему эта реклама сработала, а эта реклама не работает. Что происходит в мозге человека? Просто в 20 веке не было таких способов. Не было в 20 веке этих технологий, чтобы посмотреть на электрическую активность мозга. В 20 веке могли использовать только фрейдистские какие-то методики, психоанализ, потому что это было доступно. Сейчас же у нас есть все эти технологии. И вот они используются как раз-таки для науки нейромаркетинга. И пока что нет универсальных инструментов нейромаркетинга для всех компаний, для большинства. То есть нельзя написать такой учебник, сказать, вот вам инструмент, он будет работать у всех. Проходят исследования, проходят изучения, формируется этот инструментарий, в принципе, потому что мы сейчас видим, как этот раздел науки формируется на данный момент. И в этом все глобальное разочарование. Нет универсального инструмента. Вот это надо просто принять. Конечно, хочется поверить, что вот кто-то, вот какой-то один бизнесмен, даже не нейробиолог и не психолог, который не имеет доступа к исследованиям человеческого мозга, сказал, я нашел классный тайный инструмент, сейчас я вам книжку напишу, и вы его прочитайте, а потом, пожалуйста, идите ко мне на курс. Ну вот хочется надеяться на то, что действительно есть какое-то тайное сверхзнание. А потом нам рассказывают то, что мы знали и раньше, что есть УТП, что у нас есть, к примеру, я просто говорю, что можно воздействовать на человека через эмоции. Господи, ну это разве тайное знание? Разве рекламщики этого не знали 50 лет назад? В общем так, универсальных секретных методик нейромаркетинга нет. Не ведитесь на эту фигню. Чтобы использовать нейромаркетинг, нужно провести собственный анализ целевой аудитории, собственное, сложное исследование для своего бренда, чтобы понять, что там писать в рекламе, что изображать в рекламе. Нужно посадить людей на детектор лжи, нужно посмотреть электрическую активность мозга, посмотреть, как двигаются глаза по вашему логотипу или сайту и так далее и тому подобное. Это достаточно сложное исследование. Так что, коллеги, держим руки на пульсе и следим просто за современными исследованиями, за современными публикациями. И проводим свои собственные глубины или мотивационные интервью со своими клиентами и потребителями. И, пожалуйста, давайте критически относиться к получаемой информации. Если вы видите, что кто-то говорит про нейрокопирайтинг, нейротаргетинг, нейромаркетинг, вот, пожалуйста, не ведитесь, если это не научная действительно статья, опубликованная в научном сообществе. Просто нужна хорошая, качественная реклама. А это какая? Это реклама, запущенная в нужное время, в нужном месте, с правильным, понятным посылом, который человек может легко считать. Рептильный мозг, который не понимает слов, он не сможет прочитать вашу рекламу. Из рекомендаций книг на сегодня. Blackwell Mini Art Angel. Поведение потребителей. Теорию поведения потребителей многие авторы описывали, и у Котлера она есть, но у этих ребят она описана наиболее полно. Они описывают модель процесса принятия решения о покупке, которая накладывается, вот прекраснейшим образом она накладывается на структуру поведенческого акта по Анохину. Поэтому очень рекомендую прочитать Анохина «Поведенческий акт». Если вы не сможете его найти, то можно найти описание поведенческого акта по Анохину в книге «Физиология высшей нервной деятельности» Даниловой Крыловой. Дули, нейромаркетинг. Как влиять на подсознание потребителя. Еще хочу прочитать книгу Льюиса «Нейромаркетинг в действии. Как проникнуть в мозг покупателя». Но если честно, я все никак не успею прочитать книги из предыдущего подкаста. Я их даже не успела открыть. Я просто положила их в избранное. Вот, поэтому, скорее всего, эта книга тоже у меня пока полежит в избранном, и я еще ее не открывала, и не знаю даже, когда открою. Ну, а если вы хотите еще больше погрузиться в науку о мышлении, то очень рекомендую Выгодского «Мышление и речь». На этом у меня все. Продуктивного дня. Целую в ушко.